Братья и сестры, я уверен, что все мы молились, когда шли в дом молитвы. Все мы желаем, чтобы Господь говорил нам, и Господь нам говорил. И мы благодарны Господу за все те места, которые уже были нам прочитаны для назидания, и о путях. Первый брат читал, и есть пути наши, пути лжи, и самое главное, многообразные пути Божьи. Мы слышали с вами Слово Божие сейчас, которое направляло нас к Господу, к послушанию, к исполнению Духом Святым. Я хочу прочитать вместе с вами, чтобы нам получить назидание из написанного Слова. Второе послание Фессалоникийцам, третья глава. Прочитаем первые 5 стихов. Третья глава, первые 5 стихов. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Дорогие братья и сестры, это послание апостола Павла, второе послание Фессалоникийцам, и написано оно было под побуждением вразумить их, помочь им, потому что тогда уже наступало время, когда стали расширяться ложные учения об Иисусе Христе, о Его приходе в мир, о Его воплощении и также о Его втором приходе. Дьявол такой он и есть, он все искажает. Все, что помимо Слова Божьего в мире, оно есть ложью. У дьявола действительно очень много ложных путей. И как мы, вы помните все творение Водневского, одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И дьявол приготовил множество дорог каждому. На любой вкус есть грешнику дорога. Кто немножко религиозный, ему какую-нибудь религию. Одни религиозные системы сулят здоровье, третьи – связь с космосом, медитацию, то есть отключение себя от реальности жизни, уйти от реальности без водки, наркотика, только благодаря повторению определенных слов, и ты улетаешь далеко, и тебя не интересует реальная жизнь окружающая. Этого хочет дьявол, чтобы мы как бы самоудовлетворились в своей религии. Но мы благодарны Господу за то, что Бог имеет свои пути. И когда первый брат читал из 118-го псалма, в том небольшом отрывочке 6 раз повторяется слово «путь». И смотрите, как прекрасно, что путь мой только один. Путь лжи, он один, хотя их и много разветвлений. Зато Божьих путей, там 4, сказано о 4 Божьих путях. То есть он один путь, но Бог раскрывает его всесторонне, этот Божий путь. Бог обогатил нас познанием истины. И действительно, братья и сестры, у меня всегда звучат слова, когда я открываю Библию, остались на память, я не помню, или Билли Грэму, или Рогозину принадлежат, точно сейчас не помню, который сказал, тот человек, который читает Библию, пренебрегая всеми книгами мира, знает больше, чем тот, который читает все книги, но пренебрегает Библией. И это действительно так. Человек, который читает Библию, человек сильный. ушедший в вечность уже брат Духонченко Яков Кузьмич рассказывал, когда он учился еще в школе, и частенько это время было атеистическое, и часто вызывал директор школы переубеждать. И я, говорит, ему всегда отвечал местами Писания. И однажды он говорит мне: «Знаешь что, Яша, давай договоримся, ты 3 дня не читаешь Библию, а потом приходишь, будем беседовать». А он говорит: «Давайте договоримся так, вы 3 дня не кушаете, а потом приходите, будем бороться с вами». Братья и сестры, значение Библии в нашей жизни, оно огромно. И поэтому Господь хочет, чтобы наше внимание привлечь, привязать наше сердце к Его Слову, чтобы мы увидели и многогранность, и многообразие, и достаточность Слова Божьего написанного, Его достаточность. То, что мы с вами прочитали сегодня, это в этом втором послании, где апостол показывает, что не нужно смущаться умом, не нужно, знаете, шарахаться в разные крайности, даже в вопросе второго пришествия Иисуса Христа. Не торопиться, колебаться умом. И потом направляет ум верующих, направляет на то, чтобы верующие не сводили глаз с Иисуса Христа. И вот эта вот заключительная часть его послания, практическая часть, а в посланиях апостола Павла всегда есть практическая часть. И вообще Библия, она предусматривает не только теорию, не только нас вознести, знаете, в размышления о Боге, но Библия, Слово Божие и послание апостолов, и учение Иисуса Христа, оно всегда ориентировано, чтобы в нашей практической жизни осуществлялась наша вера. Зачем тогда вера, если она не осуществляется в практической жизни? Зачем вера, если ничего не меняется? Когда мы людям свидетельствуем о Боге, они часто спрашивают: а что это дает? Вот я буду верующим, а что это дает? Дает. Но прежде всего дает нашему сердцу. Потому что если сердце не изменено, если не поменялось сердце, то если Бог будет давать даже, как мне на заводе часто говорили, когда я людям обои говорил, а это что, денег мне добавит, вот если я буду веровать, это что, мне денег добавит? Скажите, если даже Бог бы давал только деньги человеку, не меняя сердце, разве мир счастлив был бы? Братья и сестры, я наоборот знаю многих несчастных людей с деньгами. Я знаю много несчастных людей, у которых деньги есть, но счастья нет. Поэтому Бог сначала дает человеку новое сердце, новый подход. А потом он знает, кому что дать, кому деньги дать, кому мудрость какую-то дать на какое-то дело и так дальше. Поэтому сегодня мы обращаем внимание, что и в этом послании есть практическая часть послания. И в этой практической части Павел начинает словом «итак». То есть, вы выслушали вот теорию, а теперь молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ведь весь труд, вся жизнь Церкви на земле для того направлена, чтобы благовествовать об Иисусе Христе. Братья и сестры, для чего мы живем на земле? Я рассказывал вам о том, что многие, может быть, не помнят. Было время, когда Василий Павлович Кныш, когда он моложе был, он на своей машине сзади написал слова, плакат такой: «Для чего ты живешь?» Такой вопрос. И ездил с этим вопросом. И часто на остановках, когда на светофор стоит, сзади были машины, видите, читали эту надпись: «Для чего ты живешь?» Частенько потом, обгоняя его, спрашивали его: «А для чего ты живешь?» Братья и сестры, вопрос очень интересный. Для чего ты живешь? Какая цель, какая задача наша жить на земле? Я недавно спросил одну молодую девушку, с которой беседовал о Христе, предлагал ей, что нужно спасение. Она отказывалась. Я говорю, а для чего ты тогда живешь на земле? Какая цель? Ну, какая цель? Мне надо окончить учебу, займеть семью, потом вырасти детей. Вот это и есть моя цель. А твои дети какую цель будут иметь? Точно такую же. Вырастить, заиметь и умереть. А потом, если такой смысл, если смысл только воспроизводить род человеческий, какой в этом смысл тогда есть? Только воспроизводить. Это могут делать и животные. У них одна цель – воспроизводить. Другой не вложено в них. Там функции каждому. Корова молоко дает, отдавала, подоилась, сколько нужно молоко дали, и потом ее убили на мясо. Свинья, в нее смысл вырастить, чтобы потом на сало пойти и на мясо. А человека какой смысл? Смысл жизни человека. Ни на мясо не годится, ничего никуда не годится. А человеку Бог вложил смысл особенный. Человеку Бог вложил смысл быть, проявить подобие Богу в этой жизни. Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. А Бог вечный, и человека Бог создавал для вечной жизни. И задача человека на земле – прославить Бога. Так, братья и сестры? Прославить? Что значит прославить? Некоторые думают, прославить Бога – это громко петь «Слава», «Аллилуйя» и еще что-то. Братья и сестры, прославить Бога, помните, написано, иная слава у звезд, иная слава у луны. Каждая своя слава. То есть, там имеется в виду иная характеристика, свойства другие. Слово «слава» не всегда означает, ну, просто благодарность, возвеличение. Возвеличение, но другим путем. Прославить Бога – это показать Его свойства людям, которые Бога не видят. Так или нет? Показать Его свойства. Бог прославляется тем, когда в нас с вами видно больше Христа. И этим благовествуется Бог. Однажды после того, когда покаялась одна женщина в церкви, я спросил ее, почему вы, что вас побудило искать Бога? Что вас побудило прийти к Господу? Она говорит, а то я наблюдала, как изменился мой сын, когда уверовал. Он стал совершенно другим. И раз он стал другим, меня заинтересовало, что это за вера, которая меняет? Что это за вера, которая делает человека другим? Что это за вера? Поэтому, братья и сестры, когда Христос перед Вознесением собрал учеников, то Он никаких других заданий не дал. Он сказал, итак, идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. Так? Вот это одно задание было. Научите, идите, научите, крестите и снова учите. И чему учите? Учите, чтобы они дальше шли. И это включает. Научите их соблюдать все то учение, которое я оставил вам. Вот это задача. И апостол пишет, обращаясь к фессалоникийцам, молитесь за нас, братья. О чем молитесь? Чтобы в тюрьму не попали. Так Павел был в тюрьме уже. Молитесь о нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. Молитесь, просит апостол, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, то есть осуществлялось в жизни тех, которые его принимают. Молитесь о нас, чтобы оно распространялось, как и у вас. Весь труд и путь, братья и сестры, вообще весь этот отрывок, который мы прочитали с вами, он предусматривает, не доказывает, но уже предусматривает то, что есть Бог. Поэтому и молитесь о распространении, поэтому и трудитесь, поэтому исполняйте, поэтому слушайте. То, что мы сегодня с вами здесь, оно предусматривает то, что мы верим, что есть Бог. Братья и сестры, если бы у нас не было веры, что есть Бог, какой смысл было бы нам сюда идти? Знаете, сегодня воскресенье, и во многих местах в городе есть разные собрания. Есть собрания, где люди собираются, группа здоровья. Они изучают вопросы здоровья. Вот они ходят каждое воскресенье, в определенное время собираются и слушают лекции о здоровой пище, о здоровом сне, о здоровом образе жизни и так дальше. Вот их интересует вопрос здоровья. У них в этом смысл ходят. Есть там где-нибудь собираются садоводы. Они изучают вопрос, разбирают, слушают лекции, как бороться с жуками, с тлей, там, еще с чем-нибудь. Они изучают вот эти вопросы. Есть общество философов. Недавно мне пришлось быть на заседании клуба христианских бизнесменов. Там вопросы, связанные с вопросами бизнеса и христианства, путь Христов, путь бизнеса и так дальше. Разные есть собрания. В каждом собрании, в каждых лекциях есть какое-то направление, цель какая-то. Скажите, братья и сестры, если бы не было Бога, какая польза была бы от наших проповедей? Ну, если бы не было, какая польза? Если бы не было Бога, какая польза вам сегодня сидеть здесь, бороться с тем, что спать хочется? Сегодня день такой перед дождем, давление падает в атмосфере, и трудно обладать собою, так оно, знаете, это тело наше, плоть, оно такая есть. Не потому спать хочется, что Слово Божие скучное или неинтересное, а потому что природа такая вот, сегодня такая погода. Но мы боремся, мы слушаем. Братья и сестры, но какой смысл был бы, если бы не было Бога? А поэтому есть Бог. И молитва к Богу предусматривает нашу веру в то, что Он есть, и то, что Он слышит. Я сейчас, проповедуя, так сказать, верю в то, что вы меня слышите. Потому и говорю, если бы вы меня не слышали, я бы не говорил. Но я верю, что вы меня слышите сейчас. Братья и сестры, молитесь за нас, братья. Молитва предусматривает веру в Бога. Служение Богу предусматривает, что есть Он, веру в Бога. И благовестие предусматривает веру в Бога. Прочитайте историю нашего братства за 70 лет. История братства, начиная с 1929 года, когда в тогдашнем уже Советском Союзе был принят закон о религиозных культах, который был настроен, направлен на то, чтобы ликвидировать верующих в стране или хотя бы максимально ограничить их существование. И отмененным он был, знаете, когда? Только когда началась перестройка, когда развалился Советский Союз. Все эти годы этот закон существовал, по мере возможности старались его осуществлять, и одно из условий было, нас часто приглашали, говорили, веруйте, но никому об этом не говорите, не распространяйте. Множество наших братьев, тысячи братьев умерло в тюрьмах, там, где они долбили вечную мерзлоту, пилили лес или еще что-то, в рудниках работали, потому только, что они не молчали. И каждый раз, выпуская из тюрьмы, требовали подпишить, что ты больше никому не будешь говорить о Боге. И никто из братьев такого не подписывал. Они выходили, за ними следили, они снова попадали в тюрьму. Я читал об одном брате нашем, который отсидел 36 лет. И каждый раз, выпуская его, требовали, подпиши, что ты больше не скажешь. Последний раз, когда он шел, это был старший пресвитер по Донецкой области на то время, он видел, что даже в собрании уже были готовы его арестовать, были люди, которые готовы. Он последнюю проповедь сказал, что думаешь делать, делай скорее. Сошел с кафедры, был арестован, тут же прямо в доме молитвы, вывели, арестовали и увели. Больше он не вернулся в семью. Братья и сестры, наши братья страдали за то, что они не могли молчать. Вы знаете, когда я служил в армии, меня не раз приглашали в политотдел и говорили, ты можешь веровать, но ты никому об этом не говори. Ты можешь веровать. И апостолов также. Вы помните день апостолов? Сколько раз приглашали и говорили, не распространяйте, не передавайте дальше. И мы видим, апостол Павел пишет, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, чтобы не было страха передавать его. Сегодня, братья и сестры, у нас изменилась ситуация. Я думаю, что такой свободы, какую сегодня имеем мы, наверное, нигде больше нет. Абсолютная свобода свидетельствовать об Иисусе Христе. Абсолютная свобода. Если и где-то противление, то это чаще всего личное. Это не законодательное противление. Мы благодарны Богу. Но как мы молимся о том, чтобы Слово распространялось? Как мы распространяем? Братья и сестры, наши молитвы должны быть направлены на то, чтобы Слово Божие действительно распространялось. И Павел пишет, что всегда есть помеха. Помехи есть. И знаете, в распространении веры в Иисуса Христа какая помеха? Главная помеха в том, что есть люди, которые носят название христианин, они живут так. Как он пишет, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, не во всех вера. То есть, чтобы избавиться от тех, которые живут так, как будто Бога нет. И этим они мешают благовестию. Этим они позорят апостолов. Так он писал, ибо чтобы избавиться от людей беспорядочных и лукавых, ибо не во всех вера. То есть, чтобы те, которые называются христианами, чтобы они были действительно христианами. Дня два или три назад я выезжал на трассу, и в колонне машин передо мной был автомобиль, на котором сзади был значок, рыбка такая христианская, христианин, и крестик, что это действительно христианин в этом значке. Значит, видели на машинах сейчас, мы часто верующие такой значок, символ еще с первого века, такой христианство, рыбка. Мы в Киеве недавно были, искали книжный магазин христианский, и сложно найти в центре Киева, когда увидели микроавтобус с этой рыбкой тоже. Поехали за ними, приехали как раз к магазину. И я так догадался, что раз брат ищет, кто-то какой-то верующий. Оказался брат одной киевской церкви. И вот мы едем на днях тоже, смотрю, и думаю, интересно, с какой церкви этот человек? Когда вижу, он вынимает сигарету, струшивает пепел за дверь, за окно машины. И меня перестало интересовать, с какой он церкви на этой машине. И лучше бы он этот значок не цеплял. Апостол пишет, что благовестие мешает. Нужно избавиться от людей, но освободиться от тех, которые только называются христианами, которые не хотят, братья и сестры. Это не значит, что Бог, знаете, смотрит так, ну, зачем вы мне надо? Бог любит. Бог показал на примере блудного сына, что Бог неравнодушен, когда грешник уходит, что он как отец ожидает. Но здесь сказано о великой помехе тех, которые называются христианами, но не являются такими. И дальше он говорит о верности Божией. Но верен Бог, который утвердит вас, сохранит от лукавого. Он обращается к людям верующим и говорит, что вы Богом будете утверждены. Будете, и Бог сохранит. Но каким путем? И дальше, смотрите, уверен ли вас Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Братья и сестры, ключевое слово этого отрывка в практической нашей жизни – это слово «исполнять». Вы согласны с этим? Вот представьте себе, сейчас множество продается различной электротехники новой, которой раньше не было. И при каждой есть подробная инструкция. И представьте себе, что если бы все не исполняли то, что там написано. Не ту кнопку, не с той кнопки начинали включать, выключать. Не так включали, не в ту сеть, не в то напряжение там или еще что-то. Если это быстро выходило бы со строя. Но вещи дорогие, которые мы приобретаем, мы очень тщательно читаем инструкцию. И мы ее стараемся исполнять. Что бы ни было. Вы покупаете какой-то препарат на даче потравить в насекомых каких-нибудь. Вы тщательно читаете инструкции, сколько лить, чего лить. Покупаете лекарство и читаете инструкции, сколько капель можно, при каких болезнях. Не так, что та налью побольше, пускай, быстрее выздоровею. Не так. Такое безобидное и, знаете, доступное лекарство, как аспаркам для сердечников. Калий. Но 5 таблеток, съеденных за раз, дает остановку сердца. Тут нельзя больше, чем одна Ну, иногда при особых случаях две. А кто захочет, а я не послушаю, я 5 выпью. Быстрее выздоровею. И сердце остановится. Простая вещь. Есть другие лекарства, которые очень строго нужно следовать инструкциям. А если не послушать, смерть. Или болезнь какая-то новая приключится, неизлечимая. Поэтому, смотрите, ключевое слово. Мы уверены в вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Братья и сестры, что исполнять? Что исполнять? Вот если бы я сказал сейчас, давайте все встанем. А вы бы сказали, ну встанем. Я не думаю, что кто-то захотел бы и сказал бы, а я не встану. Это только неверующие. Когда мы говорим, давайте помолимся перед едой, они иногда не встают демонстративно, сидят. Пусть сидят. Но мы, вы бы меня послушали, если бы я сказал сейчас, давайте все встанем. Послушали бы? Послушали бы, я уверен. Братья и сестры, а если Господь говорит в своем слове какие-то заповеди, какую-то волю свою открывает нам? Ну, например, и так молитесь во всякое время духом. Это же его заповедь, да? Или любите врагов ваших. Это заповедь? Или нет? Что так тихо? Заповедь, да? Я знаю, что не у каждого микрофон, как Света рассказала, у нее микрофон есть там. Но она забыла, что на Павлокичке святом молитвы меньше, там, где она была до сих пор, поэтому там ее микрофон везде слышат. Братья и сестры, множество заповедей. Есть множество тех вещей, которые Дух Святой дает нам, как правило. И врагов любить, и прощать, и не ложиться спать с обидою, солнце да не зайдет во гневе вашем. Это же заповедь, да? А вы пробовали построить так жизнь, чтобы никогда не ложиться спать с обидою? Ведь так написано. Потому что ляжешь с обидою, где ты проснешься, если Христос придет? На той же кровати. А церковь возьмется. Если умрешь ночью, сердце стало, а ты с обидой лег, где ты проснешься? Не в Царстве Небесном. Там не будет тех, которые не прощают. Это один я вам такой пример привожу. Не давайте место дьяволу. Это заповедь. Заповедь. Не давайте. А если дадим, что будет? Беда будет, большая беда будет. И прежде всего человеку и тем, кто рядом с ним. И любая заповедь, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, написано, да? А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это заповедь. И все христиане выбросили все гнилые слова. Никто не говорит ни одного слова. Братья и сестры, есть множество других заповедей. Исполняйтесь духом. Когда мы читаем Евангелие, очень много Бог открывает нам свою волю. И апостол пишет, мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете. Братья и сестры, я могу, как пресвитер церкви, быть уверенным о церкви, что церковь вся исполняет? Могу быть уверен? Нет? Или не знаете? Братья и сестры, у меня такой уверенности нет, что все исполняют. Практика жизни показывает, что не все исполняют. Ну, например, написано, не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай. Четверг вечером. Да и суббота, ладно, работа. Да и воскресенье. Тоже не переполнено, все-таки у нас 800 человек в списке церкви. А мест, которые у нас есть в зале, наверху, и даже в раздевалке под хором, всех сидящих мест у нас 450. И те свободны. Я о чем говорю, братья и сестры, что есть множество вещей, которые мы должны исполнять. Но вопрос исполнения, он действительно вопрос. И вы помните, когда царь Саул не дождался пророка Самуила, принес жертву, а пророк сразу явился и сказал, что царство твое отторгнуто от тебя, теперь ты не царь. Мелочь, да? Принес жертву, чуть-чуть не дождался. Теперь ты уже не царь. Ты можешь там сидеть еще на престоле, у тебя венец царя может быть на голове, но ты уже не царь. Мы с вами царственное священство. Если мы не повинуемся, если мы не слушаем, может быть, мы еще вроде бы христиане, но мы уже не царственное священство. Братья и сестры, мы должны слушать. И там же пророк Самуил сказал царю Саулу: непослушание есть такой же грех, как идолопоклонство. Помните? Одинаковый. Идолопоклонников судит Бог. Непослушание – такой же грех. Вы устали уже? Или давление еще больше упало в воздухе? Братья и сестры, я почему об этом сегодня говорю? Потому что это очень важно. Это мне важно. Это каждому из нас важно. Как у нас вопрос послушания? И мы, смотрите, во-первых, Дух Святой ведет нас к послушанию. Работа действия Духа Святого в нас ведет к нас к то есть к послушанию. 1 Петра 1:2 читаем. Смотрите, интересное место. 1 Петра 1:2. Здесь написано: по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Работа Духа Святого на освящение к послушанию. Вся работа Духа Святого направлена научить нас послушанию. И когда человек приходит и заявляет: я перехожу в другую церковь, я крещен Духом Святым. Начинаешь разъяснять: нет. Так слушайте, если Дух Святой вас действительно наполнил, то вы должны быть послушны. Написано: повинуйтесь наставникам вашим. Нет? Какой это Дух Святой? Какое это крещение Духом, если не послушны? Подумайте, братья и сестры. Это только кажется, это мнимый Дух Святой. Истинный Дух Святой ведет к послушанию. Это его работа – научить нас послушанию. Пример Иисуса Христа, Филиппийцам 2:8. Послание, открывайте Евангелие. Послание Филиппийцам 2:8. Здесь написано о Христе: смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Видите, Христос как относился к послушанию? Был послушен до смерти и смерти крестной. То есть был послушен не только до какого-то периода. А дальше, если послушаю, то я и умру. Нет. Был послушен до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, послание к Евреям 5 глава, 9 стих. Давайте вместе читать. Послание к Евреям 5 глава, 9 стих. Мы читаем. 8-9 прочитаем. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Христос сам навыкал послушание, да? Проявил послушание. И для послушных стал виновником спасения. А послушание в вопросах домостроительства Божьего. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Мы читаем второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 4 стиха по 6. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Обратите внимание. Работа Духа Святого – пленить в послушание Христа. И домостроительство требует и очищения дома, да, братья и сестры? Чистоты. 1 Фессалоникийцам мы читаем, апостол Павел пишет, смотрите как, сейчас я открою. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. 2 Фессалоникийцам, 3:14. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание, и сообщайте с ним, чтобы стыдить его». Вы видите, домостроительство церкви требует, чтобы непослушных наказывали. Требует или нет? Непослушание – это не просто Богом наказуемо, оно Бог накажет. Знаете, если человек не послушал, куда-то влез в что-то, будет наказан и Богом. Но и церковь должна тоже непослушание ставить на вид. Или на замечание, или отлучение, как там человек ведет. И Павел пишет Коринфянам, в 10 главе мы прочитали с вами, готовы наказать всякое непослушание. А знаете как? Когда ваше послушание исполнится. Только церковь, в которой верующий индивидуально, каждый послушен Богу, та церковь и наказание, все домостроительство строит правильно. В одной маленькой группе верующих пригласили братья и сестру. Одной говорят, мы тебя накажем, ты дома на мужа кричишь. А нельзя же этого делать. Мужу повиноваться нужно, да? Они вправе были бы, если бы взяли на замечание ее. Вправе были бы. Или нет, сестры? А оно же в селе знают друг друга. А она говорит, а кто меня будет наказывать? Кажет, ты же на свою жинку тоже кричишь. Другого брата, и ты тоже, каже. А та, каже, тоже же на своего человека кричит. А кто же, каже, будет меня наказывать? Они посудили, то так и оставили вопрос. Братья и сестры, церковь может строить правильное отношение с Богом, когда сами послушны все Богу. Вы согласны с этим? Когда ваше послушание исполнится. Мы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Поэтому есть в Писании очень много мест, которые говорят об ответственности за непослушание. Например, в Второзаконии 8:20, это еще в Ветхом Завете, мы читаем, Бог говорил народу своему, 5 книга Моисея, Второзаконие, 8 глава, 20 стих. Мы читаем. «Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Погибнете за то, что не послушаете гласа Бога. Здесь же в Второзаконии, 18 глава, 19 стих. Здесь написано, 19 стихе, «А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот, это уже о Христе сказано, будет говорить моим именем, с того я взыщу». А кто не послушает, я взыщу. А как Бог взыскивает? Как взыскивает, братья и сестры, Бог? Смотрите, мы и в Новом Завете читаем послание к евреям 12-25 стих. Мы будем заканчивать сейчас уже наше служение молитвою. 12:25, послание к евреям. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавши глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Кто глаголющий с небес? Христос. Если человек отвратится, если человек не послушает, если человек не будет послушным Богу, братья и сестры, те не избежали наказания, и мы не избежим наказания. И вы не думайте, что наказание, оно где-то очень далеко. Очень часто наказание близко. Ну, представьте себе, мы говорим ребенку, не лезь в розетку, ударит током. Это же не значит, что если он не послушал, то Бог его на суде будет за это наказывать. Он уже здесь получит наказание. Его ударит током тут уже. Он тут получит. Очень много на земле люди несут уже потому, что они нарушают волю Божию здесь, на земле. Когда в чем-то нарушают, когда в чем-то не слушают. Вы знаете, если бы все слушали, настолько было бы легко нам распространять Евангелие. Но как много тех, которые не хотят слушать, которым послушание, оно им коробит их. Ну как это все слушать? Ну вот это я хотел бы, а вот это не хотел бы. Это мне нравится, это мне не нравится. Братья и сестры, когда я учился в железнодорожном училище, мне казалось, знаете, первые месяцы нам ну, такое нудное давали задание. Дадут болванку, и нужно напильником пилить, молоток сделать с нее. Ну, целый горсть опилок. Ну, думаю, что не могли меньшую сделать, чтобы не столько лишнего не пилить. Пилишь, целый день стоишь этот железяку. И притом это неделю целую. Каждый урок практики пилим эту болванку, чего получился молоток. Потом я понял, почему это нам делали. Во-первых, чтобы научился напильник держать, чтобы научился терпению в этой слесарной работе, чтобы научился измерять. Если не так, переделать было место, потому что металла-то там много. Все было из чего переделать потом. И так дальше. Потом уже нам такого не давали делать. Потом я видел, молотки готовые штампуют, и их пилить не нужно. А вот нас учили пилить. И вы знаете, если бы и много других вещей, электротехника, управление электровозом, если бы я все это, допустим, взял, и тогда оно мне надо, я не буду все равно его слушать никогда. Ничего бы не получилось. Так каждый из нас в любой работе, в любом, особенно в деле спасения, обратите внимание, важность Писания в том, чтобы мы читали и исполняли. Блажен читающий и исполняющий. Так написано. Поэтому давайте пусть нам на эту неделю, которая будет последующая, будет нашей молитвой. Господи, научи нас исполнять Твое Слово во всем, что для меня касается. Вы можете прийти ко мне и сказать, Леонид Алексеевич, ты вот то не исполняешь, и то не исполняешь, и то. А я вам скажу еще больше список, чего я не исполняю, я должен бы сделать, но не успеваю, или еще что-то. А да, действительно. Но, братья и сестры, Бог будет каждого из нас судить за то, что он не исполняет порученное ему. Очень просто сказано, жены, повинуйтесь мужьям. Очень просто. Но мужья, любите своих жен. Когда какой-то муж придет ко мне и скажет, вот моя жена не слушает меня. А я спрашиваю, а ты ее любишь? Исполни свое, а потом мы будем спрашивать с нее. Братья и сестры, дети, повинуйтесь родителям. Дети, почитайте родителей. Там, не крадите или еще что-то. Множество заповедей, которые мы должны исполнять. И как мы благовествуем, братья и сестры, пусть сегодня слово «послушание» будет темой нашей молитвы. Потому что все остальное, просто Бог с нами ничего не сможет сделать. Но для нас с вами есть надежда, великая надежда. И апостол Павел в том же послании Фессалоникийцам, заканчивая этот отрывочек вступления, он говорит, «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Терпение когда нужно? Когда нужно послушаться. Сказали «стой тут», так стой. Сказали «сиди здесь», сиди. Хоть и не хочется, хоть и надоело. Сказали «говори то», говори. То есть послушание, оно требует терпения. И поэтому апостол говорит, «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Как легко исполнять заповеди, если любишь Господа, да? Легко, братья и сестры. Если любишь Господа, как легко исполнять? А если не любишь? Ну, с пикпалки багато не наробишь, да? Поэтому будем молиться, как апостолы молились. Господи, научи нас любить Тебя, исполнять Твою волю, быть послушными, иметь достаточно терпения. Аминь. Братья и сестры, мы во время пения сейчас поучаствуем в добровольном материальном служении на нужды дела Божьего.